«Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшняя наша программа выходит из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция», где мы обычно и наше место нашей дислокации, я имею в виду радиостанция «Эхо Москвы». И сегодняшняя программа у нас не совсем обычная, поскольку у меня сегодня, по-моему, чуть ли не впервые за всю историю программы «Цена победы» сразу три гостя. И я их сейчас представлю, а потом расскажу, собственно говоря, о чем у нас будет разговор и почему. Рядом со мной слева от меня Милена Третьякова, заместитель генерального директора Центра выставочных и музейных проектов в Санкт-Петербурге. Историк Вячеслав Масунов, уже знакомый вам по предыдущей программе, посвященной тоже одному из эпизодов ленинградской обороны и ленинградской блокады. И Валерий Шагин, внук, потомок одного из героев вот того эпизода, о котором мы сегодня будем говорить. Это сам эпизод в истории войны, в истории обороны Ленинграда вошел как под названием «Шлиссельбургский десант» 28 ноября 1941 года. И давайте наш разговор тогда начнем с Вячеслава Масунова, которого мы попросим, как военного историка, рассказать именно о том, что, наверное, предшествовало Шлиссельбургскому десанту, и в чем, собственно говоря, значение этого события, одного из эпизодов обороны города.
Так, здравствуйте. Надо начать с того, что осенью 41 года Ленинградский фронт и 54-я армия предприняли несколько попыток прорыва блокады. Традиционно в советской историографии было принято считать, что их было две. И последняя попытка, традиционная точка зрения на нее, была следующей, что вторая попытка закончилась в конце октября 41 года, когда стало ясно, что силы, выделенные для нее, придется перебрасывать для противодействия немецкому наступлению на Тихвин и Волховстрой. Однако в ноябре 41 года бои по прорыву блокады разгорелись, в общем-то, с неослабевающей силой. И в этот момент основные усилия Ленинградский фронт будет предпринимать на двух участках. Это Невский пятачок, единственный захваченный и удержанный плацдарм на реке Нева, и участок южнее Колпино, там, где наступала 55-я армия. И там, на этих двух участках, бои шли достаточно жестокие. Прорвать блокаду с них не удавалось, и командование Ленинградского фронта решает использовать только что замерзшее Ладожское озеро, точнее, только что замерзшую южную часть Ладожского озера, для того, чтобы обойти немецкие позиции в Бутылочном горе, южнее Ладоги, по льду. Для этих целей выделяется только что сформированный первый отдельный лыжный полк, сформированный из моряков, в основном из военнослужащих береговой обороны Краснознаменного Балтийского флота, и 80-я стрелковая дивизия, бывшая 1-я гвардейская дивизия народного ополчения, которая до определенного момента находилась на Оранинбаумском плацдарме, потом была переброшена в Ленинград, и после небольшого пополнения должна была принять участие в этой операции. Сама операция планировалась как серия одновременных ударов. Не только по льду Ладоги предполагалось пройти и нанести удар немцам на побережье Ладожского озера, но и с Невского пятачка планировалось очередное наступление 55-й армии. То есть мы имеем дело не с каким-то отдельным эпизодом, отдельным боем, а с достаточно серьезной задумкой советского командования, которая должна была быть реализована, и по мнению командующего Ленинградским фронтом Михаила Семеновича Хозина, она должна была дать быстрое решение задачи по прорыву блокады. Содействовать войскам Ленинградского фронта изнутри блокадного кольца должна была 54-я армия, но она должна была вести только вспомогательные действия.
Это уже период, когда Жуков приехал, или еще до?
Нет. Жуков — это совершенно отдельная история. Это ноябрь 41 года. Жуков уже давно находится под Москвой, как занимает пост командующего Западным фронтом и пост командующего Ленинградским фронтом.
Хозин,
да. В общем-то, человек Жукова. Важность, ту степень важности, которую советское командование придавало этой операции, хорошо отражает тот факт, что руководить непосредственно действиями лыжного полка и одной стрелковой дивизии должен был начальник штаба фронта Дмитрий Николаевич Гусев. То есть человек далеко не последний в военной иерархии здесь, под Ленинградом. Но надо сказать, что операция не была хорошо проработана. Сложная ледовая обстановка не позволила в течение одного из выходов на лед дойти до южного берега Ладоги. Вдобавок, люди были, особенно стрелковые дивизии, достаточно сильно истощены. И в один из дней дивизия просто не смогла вовремя выйти на лед, за что ее командование было снято со своих должностей и отправлено в Ленинград. А ее командиром был назначен отличившийся в предыдущих боях Павел Федорович Брыгин, полковник Павел Федорович Брыгин. До этого он командовал одним из ударных полков на Невском пятачке. И последний раз, когда была предпринята попытка выйти на лед и все-таки дойти до южного побережья Ладоги в районе поселка Липки и участка восточнее Шлиссельбурга, эта попытка пришлась на ночь 27-28 ноября. В этот момент лыжный полк уже действовал с островов Зеленцы на Ладожском озере, командовал в это время полком Василий Филиппович Маргелов, будущий командующий ВДВ и фактически
человек... Знаменитый командующий потом Псковской дивизии, по-моему. Да, или это его уже сын был?
Нет, он же Псковской дивизии командовал, да.
Да, да. Человек, который, в общем-то, создавал послевоенные воздушно-десантные войска. Угу. Он был командиром в 80-й стрелковой дивизии, командовал одним из полков. Его назначили командиром лыжников. И получилось так, что только лыжному полку удалось вовремя и относительно организованно выйти на южное побережье Ладоги. Полк оказался в очень сложной ситуации, потому что он подошел к южному побережью Ладоги в районе поселка Липки, когда уже начало расцветать, и у Маргелова оставался только один выбор – вступить в бой. Что он и сделал. Стрелковая дивизия, к сожалению, поддержать его не смогла. Марш ее был организован плохо. Дивизия рассеялась на льду, и немцы достаточно легко ее атаки смогли отразить. Ну а в случае с Маргеловым, полк Маргелова продержался в районе Липок почти целый день, понес очень большие потери, но остатки полка все же смогли выйти из боя и, частично вернувшись на западное побережье Ладоги, откуда они выходили, они его уже доложили о том, что в действительности произошло. История эта была известна по трагическому факту, связанному с расстрелом командира и комиссара 80-й стрелковой дивизии, которые уже к 28 ноября никакого отношения не имели, а были сняты как раз за невыход дивизии на лед в одну из предшествовавших попыток. Тем не менее, командование Ленинградского фронта и лично Андрей Александрович Жданов, как член военного совета фронта, посчитали, что их наказание послужит хорошим примером для всех тех, кто сомневается в решениях начальства, и санкционировали их расстрел, в том числе попросив разрешения у Сталина. Что же касается Маргелова, то его наказывать, судя по всему, решили не наказывать. Он был в этом бою ранен, а полк вскоре после боя решили воссоздать. И эта история один из трагических эпизодов, связанных с обороной Ленинграда, один из многих трагических эпизодов. И она интересна тем, что в ней удалось восстановить, в буквальном смысле, по крохам, и боевой путь полка существовал, а его первое формирование существовало очень короткое время. И в документах оно почти отражения не нашло. И последовательность событий. Притом особенно важным оказалось то, что наиболее быстро и наиболее легко удалось найти документы с немецкой стороны. А самая трудная часть поиска была связана именно с работой в отечественных архивах.
Ну, мы еще вернемся к Вячеславу Масунову, да, и к изложению тех событий. Сейчас я хотел задать вопрос Милине Третьяковой. И вот какое небольшое предисловие. В музее обороны и блокады Ленинграда открылась только что выставка под названием «Герои Шлиссельбургского десанта 28 ноября 1941 года. История одного поиска». При всем при том, том, что, безусловно, открываются все новые и новые страницы истории войны. Мне кажется, что не часто устраиваются целые выставки, да, посвященные просто такому одному семейному поиску, о котором мы еще будем говорить с Валерием Шагиным, и б, посвященный событию, посвященный сражению, бою, в котором советские войска, советская армия, Красная армия тогдашняя не выполнила, в общем, поставленные перед ней задачи. Да? Ну, нельзя, наверное, сказать, это скорее нужно у Вячеслава, надо спросить Масунова, можно ли сказать, что это было поражение, или скорее это не столько поражение, сколько, наверное, невыполненная задача. Да?
Это была очень достаточно тяжелая неудача. Полк
неудача,
потерял две трети людей.
Да. Милена, что послужило такому решению?
Наверное, то, что в первую очередь вопрос даже не в том, насколько удачной или неудачной была эта операция. Да? Вопрос в том, что это действительно попытка, наверное, одна из первых за последнее время, по крайней мере, в Музее обороны и блокады Ленинграда, рассказать о боевом событии. При всем при том, что это боевое событие, вот Слава сейчас уже описал такую основную как бы канву рассказа, но там на самом деле на примере этого события можно рассказывать, поднимать очень много разных тем. Во-первых, это, например, работа гидрографов, да? А в это же время готовится дорога жизни. Да? Что такое? Широкая публика не понимает, что такое работа гидрографов. Да? На этой выставке мы можем это рассказать. Мы, например, говорим о том, что основные материалы по конкретному бою хранятся в немецких архивах. В наших архивах они не сохранились, или просто в этот период войны просто нету такого качества архивных материалов, которые могли бы рассказать именно об этом.
Они не сохранились, или они в немецке под каким-нибудь грифом до сих пор?
Я думаю, что просто в этот период времени они просто не собирались таким образом, просто мы были не готовы. Да? Но самое главное в этой истории, это, конечно, история личности. Да? То есть, если мы говорим о том, что музей блокады, музей обороны города, это прежде всего музей памяти, да? Это музей антивоенный, рассказывающий о человеке, о том, какой выбор он делает на войне, какой выбор он делает в критической ситуации и как он себя там чувствует. Да? Потому что традиционные военно-исторические музеи, они рассказывают дата, военачальник, план боевых действий на примере красных и синих стрелочек,
правый совершенно, фланг, левый,
да,
фланг,
совершенно непонятный как бы широкому кругу публики, и какие-то краткие итоги. В данном случае мы можем рассказать о реальной истории человека. То есть история вообще началась выставки как проект, она началась с того, что Валера Шагин рассказал, что он стал заниматься историей Великой Отечественной войны, потому что в его семье от дедушки участника войны осталось только извещение. И практически у всех у нас есть такие истории. Да? Мы не знаем судьбу наших дедов. Да? И он стал эту историю раскапывать. И это удачным образом соединилось с поисками историков, соединилось с материалами архивов российских и немецких. И сейчас получается вещь, в общем, которая немножко переворачивает вообще представление о том, как рассказывать о войне. Потому что, смотрите, когда мы приходим к военному мемориалу, мы видим гранитную стенку, на которой выбиты золотые имена. Мы испытываем чувство почтения и преклонение перед этими людьми, но у нас нет никакого ощущения того, а кто были эти люди, да, и какой их, и сколько их было. В данной истории мы, например, знаем штатное расписание этого полка и понимаем, что около 300, наверное, имен мы никогда не восстановим. То есть благодаря вот поиску Валеры и Славы и еще других историков, которые присоединились к изучению этого истории десанта, удалось выяснить несколько десятков, если не сотен имен, которые не были известны раньше. То есть мы знаем, что спустя 70 лет многие могилы являются безымянны. И на самом деле этот проект – это как бы такой эксперимент в музейном деле, показать, а каким образом обозначить тех людей, имен которых мы никогда не узнаем, потому что полк был расформирован, и они погибли.
Ну, понятное дело, что мы приглашаем, конечно, всех и петербуржцев, и тех, кто приедет в эти дни в Петербург. Выставка будет работать до конца декабря, да? Вот на эту выставку я бы «Шлиссельбургский десант. История одного поиска», там я в сокращенном виде это говорю. И теперь тогда мой вопрос Валерию Шагину, с которого, получается, все началось, да? То есть, если я правильно понимаю, это и вопрос в какой-то мере и к Милене, и к вам, Валерий. То есть, получилось так, что не от общего к частному, да, от частного к общему пошли, да? То есть, от одной судьбы, от судьбы одного человека, и через эту судьбу раскрылась история всего вот этого боевого события, да? Правильно я понимаю?
Абсолютно правильно.
Да. Ну, ваш мотив более-менее понятен, да? Это, к сожалению, не все, мы все хотим это делать, но не все мы это делаем, да? Раскапываем
или начинаем познавать
наших родных.
Совершенно верно. В моем случае, если просто...
Извините, если секрет, кто вы вообще по профессии?
Ну, я последнее время...
Вы не историк?
Нет, я не историк, человек, интересующийся историей. Вот. А по профессии я организатор, так сказать, массовых мероприятий, если так можно сказать.
Хорошо, не важно.
Да, вот. И это тоже некий проект, как я его рассматриваю, да, если можно сравнить с прежней деятельностью, по тем же, собственно, алгоритмам. То есть это желание, настойчивость и удача. Три составляющих успеха, собственно. Никто ничего нового не придумал. Желание появилось не рано, а когда я уже сам дедом стал. 2 года назад, к 70-летию Победы. Если про своего деда по матери, значит, я знаю судьбу военную. Он воевал, дошел до Берлина и в почтенном возрасте уже умер. Проливал кровь, так сказать, на Пулковских высотах. Там более-менее известно, хотя это тоже требовало уточнений. Мы же не разговариваем с близкими, когда они живы. Мы это вспоминаем уже потом, к сожалению. А про судьбу вот линии по мужского рода своего, то есть деда по отцу, в семье вот передо мной лежит документ, единственный, который моя бабушка получила в 45-м году. Почему в 45-м? Потому что они были на оккупированных территориях, у них там сложная военная судьба была, то есть моим отцом они там были на Псковщине, были в Прибалтике и вернулись в 45-м году в Ленинград. И вот, как я выяснил, бабушка написала запрос в политуправление, там, где служил ее муж. Он был в политуправлении КБФ, политруком был, военным комиссаром, кадровым военным. Ей ответили, что ваш муж, Шагин Павел Иванович, погиб 28 ноября 1941 года в боях с германским фашизмом в районе деревни Липки. Вот все, что было в семье. То есть,
где деревня, что деревня?
Что не деревня, знал, да? Что 28
что
ноября?
Там было, да? Никто не знал.
Я не знал. Вы... Кто-то знал, да. Как выяснилось потом. Я не знал. Значит, вот я увидел этот документ впервые 2 года назад. Я, значит, начал искать. Сначала спасибо, так сказать, Министерству обороны. Это я сейчас короткий алгоритм для тех, кто, может быть, приступит к этому.
ОБД-мемориал?
Да, так точно. ОБД-мемориал. Значит,
это объединенная база данных, через которую, в общем-то, я знаю, очень многие нашли своих родственников. И надо сказать спасибо. Я даже знаю кому, да, генералу Кириллину, я вот ему даже привет передаю через радио, который возглавлял и первым начал работать вот с этим, создавать ОБД-мемориал.
Да, присоединяюсь к этой благодарности. Это первая ниточка была. Сначала я по ложному следу пошел, естественно, как это самое, потому что деревня Липки была у нас не только под Шлиссельбургом, а в районе Малой Вишеры, там тоже были тяжелые бои, но начались вот эти, значит, извилистые дороги, так сказать, поиска любителя. Но, тем не менее, в скором времени, тут же, когда начинаешь благое дело, тебя ведут. Это же ни для кого не секрет. Будь ты религиозным человеком или нет, но есть законы мироздания, которые нам не подвластны. Поэтому меня вели, конечно же, добрые силы. высшее. И достаточно быстро меня вывело на информацию о том, что, оказывается, 38 деревень не восстановлены после войны были в районе нынешнего Кировского района Ленобласти. И деревня Липки не была восстановлена, поэтому она нигде в поисковиках и не находилась.
То есть сейчас деревни не существует?
Нет. Есть урочище, есть садоводство, но деревни самой нету. Хотя деревня, оказывается, она с 16 века там еще существовала. Там была рыбная артель, там булыжный камень для Петербурга добывали. Древняя история. Об этом мне уже рассказал мой первый единомышленник, найденный мною, и соратник, потомственный краевед шлиссельбургский Юра Овсяников. Его отец много лет собирал информацию и разговаривал с участниками тех событий, в том числе и с участниками шлиссельбургского десанта. И через него, познакомившись с ним, подружившись, я вышел на первые вот эти бесценные крохи информации, которые дали. От него я уже узнал, что этим полком командовал Василий Филиппович Маргелов. Это меня еще больше вдохновило. Такая личность, войска дяди Вася, генерал армии на маршальской должности. Но это все мальчишки мечтали служить в десанте. И поэтому дальше уже поиск шел, новые люди, новая информация. Знакомство с Вячеславом обогатило нашу историю. Вячеслав щедро поделился тут же со мной 30 страницами немецких документов, найденными ими там, значит. Он сам знает, где найденными. Чудесные документы. Где? Это как роман, это сценарий фильма. Там с интервалом в 10 минут, с педантичностью немецкой, расписан весь сценарий боя. Как приходили русские моряки, что это были за люди. И там нам сделали очень корректный перевод, наш очень хороший знакомый Вячеслава, товарищ, который сделал именно перевод, ведь перевод военных документов требует специфики. Сначала мне сделали такой общелитературный, а это уже нас погрузило полностью в эту историю, где написано, как сказал переводчик, что редкие для немецких документов комплиментарные отзывы о том, с кем им пришлось воевать.
О русских солдатах.
Именно моряках. То есть это практически для них это...
В общем, оперативный.
Они столкнулись просто с отрядом викингов каких-то. По немецким, так сказать, пусть они немножко преувеличили свои заслуги, но тем не менее, даже в сухом остатке, это очень вдохновляющая информация, которая меня уже толкнула дальше, а именно по следам впереди идущих специалистов в недра архивов. Я с умилением и удовольствием прочитал известный мем такой в интернете, как пишет один историк. Я вам не мальчик по архивам ходить. Так вот, я пошел в архивы, я понял, что без этого все остальное как-то не складывается. Конечно же, прочитав всю литературу о Маргелове, там, вдохновившись его фигурой, просмотрев все фильмы, пообщавшись с его сыном, героем России, да, который, к сожалению, ничего не мог добавить, потому что в свое время написали книгу, они с братом, два брата, значит, Маргеловы, про отца, и там есть этот эпизод. И он написан, там порядка 6 страниц, подробнейшим образом, билетризировано описано. Это просто роман Вальтер Скотта какой-то. И я получил подтверждение, что большинство этих событий и имен совпадает. Вот что интересно. Мы еще и литературный источник сравнивали. Потому что, как Вячеслав знает, в воспоминаниях, особенно в военачальников, бывает много спорного. Вот. Как Вячеслав меня тоже учил. Надо все анализировать. А у нас есть даже не три источника, три составляющих, а у нас гораздо больше. Чтобы эта история обрела трехмерность, у нас есть немецкие документы, советские документы, у нас есть воспоминания Маргелова, у нас теперь есть воспоминания родственников, с которыми удалось познакомиться. Многие из них, немногие оставшиеся в живых, оставили бесценные воспоминания.
Понятно. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, но мы уже ознакомились, самое главное, с бэкграундом выставки, да, и продолжим разговор через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. У микрофона Виталий Дымарский. Мы продолжаем программу «Цена победы». И напоминаю, что у меня сегодня в гостях сразу три человека. Это Милена Третьякова, заместитель генерального директора Центра выставочных и музейных проектов, военный историк Вячеслав Масунов и Валерий Шагин, как он представился, потомок, ну, если уточнее, внук одного из героев Шлиссельбургского десанта, о котором сегодня мы и ведем речь, и с исторической точки зрения, и с музейной. Да, я напоминаю, что в Музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка героев Шлиссельбургского десанта 28 ноября 1941 года «История одного поиска». И вот до перерыва, собственно говоря, Валерий Шагин рассказал о своем поиске, искал он судьбу, раскрывал судьбу своего деда, погибшего как раз 28 ноября у деревни Липки. Милена Третьякова нам рассказала о самой выставке, а Вячеслав Масунов рассказал о событиях, вот сколько, значит, у нас уже 76-летней давности, причем даже вот по срокам это примерно совпадает, как раз конец ноября, мы почти день в день и разговариваем на эту тему. У меня такой вопрос, вот, может быть, снова еще один вопрос к Вячеславу Масунову. А вас вдохновил Валерий Шагин своим поиском тем, или вы независимо от этого занимались самим этим событием под названием «Шлиссельбургский десант»?
Меня в первую очередь интересовали попытки прорыва блокады Ленинграда, а это один из их эпизодов, и эпизод очень интересный. И здесь просто у нас получилась уникальная возможность, когда мы смогли посмотреть на события, что называется, в очень широкой перспективе. Мы смогли поднять не только событийную часть, а то, как мы искали документы, это отдельная история, почти детективная. Но и, можно сказать, посмотрели на нее с человеческой стороны. То есть мне всегда хотелось сделать какую-то такую работу, и благодаря знакомству с Валерием у меня такой шанс появился.
Спасибо. Милена, теперь вам вопрос. Вы сказали, что это выставка уникальная, да, но уникальная для музейного дела, в том смысле, что она эксперимент по-новому раскрыть некий военный эпизод.
Да, потому что на самом деле, да, вот традиционный музей — это музей экспонатов, это музей артефактов.
Это
выставка памяти, да, то есть тут нет ни одного артефакта, который напрямую был бы связан с героями события. То есть вообще, в принципе, как бы, почему она эксперимент, да, потому что вот художникам, дизайнерам выставки мы поставили задачу. А вот у нас есть список участников, восстановленный Валерой и Славой, да, этот список неполный. Мы... в процентном отношении.
То есть, да, этот поиск продолжается.
Да, то есть поиск продолжается. Но суть в том, что вот то, что я говорила, у нас есть штатное расписание. И мы из этих тысяч человек, мы знаем несколько десятков имена, фамилии, портреты, история судьбы, да, история службы. Да. Несколько сотен мы знаем имя, фамилия, дата рождения, дата смерти. А несколько сотен знаем имя, фамилию. Но порядка 300 человек мы не знаем ничего. Да. Мне нужно рассказать о них на выставке. Как о них я могу рассказать? Исключительно художественным образом, да? То есть мы художнику выставки делаем заказ. Мы помним прекрасно первый музей обороны и блокады Ленинграда, который был создан еще в период Великой Отечественной войны. Одним из очень важных таких музейных действий, не знаю, способов показа этого музея, это был художественный акт. Все вспоминают гигантскую пирамиду из немецких касок, которая встречала посетителя, да, это такой апофеоз войны Верещагина. Да? То есть, а каким образом ты покажешь количество жертв или количество врагов, которые было? Да? И вот такая задача стояла перед художником. Показать тех людей, которых не было. Да? А вторая история, а как ты покажешь путь десанта, то вот, собственно, Слава говорит, что очень подробно в этой истории восстановлено. Это должна быть специальная работа с картами. Да? При всем при том, что мы не можем показать оригиналы карт, даже не потому, что они находятся в немецком архиве, да? А потому что они непонятны широкому кругу публики. Да? То есть, соответственно, художник должен специальным образом обработать карту, показать современнику, где была эта деревня Липка, кто как шел и так далее.
Вы знаете, что меня, ну, уже, я хотел сказать, удивляет, но уже даже не удивляет. Да? Просто уже сколько, 12 лет идет программа «Цена победы», поэтому уже удивляться не приходится. Но, слушайте, 76 лет, да, прошло с этого события, там 72 года с окончания войны. А мы все открываем и открываем белые пятна. Вот Вячеслав довольно много, как я понимаю, работал там в немецких архивах, да? Вот вы мне скажите, ваше впечатление как военного историка, это только наша, ну я не хочу сказать беда, но это только наша реалия, или там та же Германия, там, другие страны, участвовавшие во Второй мировой войне, тоже до сих пор открывают затушевывают эти белые пятна, которые возникают. История войны вообще когда-нибудь будет написана полностью?
Ну, смотря что считать полностью. До последнего человека, конечно, никто никогда ничего не напишет, потому что это просто физически не возможно. Если говорить о белых пятнах, ну, понимаете, в чем дело? Если говорить о странах других, то здесь подход именно к написанию истории войны везде был различный. Mm-hmm. Соответственно, в Англии, в Америке, там описывали события, в которых они принимали участие, очень подробно. Насколько подробно, насколько это было вообще возможно. У них свой подход. В Германии, которая была разделенной, был свой подход к написанию истории войны. В ФРГ существовало большое количество ветеранских обществ. В том числе и ветеранов тех дивизий, которые воевали под Ленинградом. Они писали свою историю, которая зачастую была скорее попыткой даже такого своеобразного самооправдания. Отсюда легенда о чистом вермахте, о том, что он не принимал участие в нацистских преступлениях. Легенда...
Ну, это решение, кстати, Нюрнберга.
Нет.
Который не принял, не признал вермахт преступной организацией.
Дело в том, что это не решение Нюрнберга, это связано скорее с политикой, проводившейся одно время в ФРГ, и с политикой преемственности, и с тем, как смогли поставить себя те немецкие офицеры, которые попали в плен к американцам и работали на американцев после войны. И в действительности неизвестного остается еще очень много. Я, например, могу сказать, что военной истории, современной военной истории, опирающиеся в первую очередь на документы военной истории боев под Ленинградом, на немецком языке нет. И те книги, которые в данный момент имеются в наличии, это так называемая дивизионная историография, которая полна, изобилует самыми разнообразными штампами и почти полностью лишена какого-то серьезного анализа ситуации.
А вот здесь такой наивный вам вопрос задам, Вячеслав. Если взять, я не знаю, там, ну, среднего россиянина, как у нас принято говорить теперь, и среднего немца, кто из них больше знает о войне и об истории войны?
За среднего немца я не могу сказать.
А нет, мне интересно сравнение.
Вот. Поэтому здесь, к сожалению, не смогу.
Ну, хорошо. Вот. Валерий, скажите, а вот 2 года вы, да, в этом поиске. Вы, первый вопрос, будете ли вы его продолжать? И второй вопрос более общего характера. А что это вам вот дало лично? Вам и, может быть, еще и членам вашей семьи.
Насчет продолжения. Дело в том, что это такой процесс, как мне хорошо сказала одна работница архива гачинская, чудесная, которая больше 40 лет там проработала и недавно ушла на пенсию. Она сказала: Валерий, бегите отсюда, у вас молодая жена, вам жить надо, вы пропадете здесь. Она права. Нырнув в эту тему, будучи зависимым человеком, информационно зависимым, можно там пропасть. Поэтому я...
Это тяжело, да?
Это не то, что параллельная жизнь, но она какая-то... Вот, либо надо этим профессионально заниматься, либо надо ведь еще и зарабатывать когда-то.
На себе. Ну, понятно, да.
Поэтому эти вещи, как бы, если вот так вот захлеб, мы не можем по-другому, то надо кому-то делегировать уже. И есть хорошие наметки здесь. Ну, допустим, у меня есть на руках, добытый официально, скажу сразу, список адресов целого батальона, родственников, да, родственников, батальона целого нашего полка, то есть 300 человек. Вот это надо, да, кропотливо искать каждого. И я нашел за это время, мы нашли, да, там 6 семей за 2 года. Что же такое 300 обзвонить, найти? Я думаю, как бы они были счастливы и рады, эти люди, если бы получили вот эту весточку, да? А, значит, кому делегировать? Ну, во-первых, с нами дружат, и с нашей историей дружит Нахимовское военно-морское училище. Они уже 3 года приезжают на митинг к памятному знаку, который мы установили общими усилиями на месте боя. Это тоже одно из, так сказать, промежуточных результатов. Один из промежуточных результатов. Место уже теперь намоленное в прямом смысле. Отец Вячеслав Харинов, поисковый батюшка, там каждый год панихиду проводит. И с первого дня, когда мы этот камень установили. Значит, есть молодежные движения всякие поисковые. Я тоже с ними общаюсь, они тоже с нами приезжают, они знают про эту историю. И благодаря этой выставке вот эти молодые ребята, у кого мы, как говорится, можем глаз зажечь на эту тему, вот им с удовольствием я передам эту историю. Что сам могу, буду делать, конечно. Это что касается вот дальнейших поисков, потому что закончить его невозможно. Даже в такой локальной истории, казалось бы, что уж там говорить.
У меня еще промежуточный вопрос. Когда вы находите вот родственников вот вашего батальона, да, они, для них это откровение, они что-то об этом знали, или вы им что-то открываете? И насколько они заинтересованы, если хотите, в том, чтобы узнать тоже судьбы своих там предков?
Вот на открытии выставки завтра приедут как раз приглашенные нами 2 семьи из Москвы, из Санкт-Петербурга, 2 семьи, 3 даже. То есть у многих, у большинства из этих людей, в отличие от моего вот этого листочка, были и воспоминания, и фотографии. Несмотря на то, что люди, часть без вести пропала в этом бою, но была предыстория, да, была служба на флоте, были письма, фотографии, один слоган из письма человека, который пропал без вести, командира взвода. Он прислал своей маленькой дочке и жене письмо, в котором последняя фраза была: «Адреса я теперь не имею». Это примерно как «Живые пойте о нас», что-то оттуда, вот из петерговского десанта, такой рефрен. Так вот, эти люди обогатили нас информацией своей семейной, воспоминаниями. Они очень рады все были от нас получить ответную информацию. И они с радостью приедут, и поедем и на выставке пообщаемся, и к памятному знаку поедем.
Вы один такой в семье, это вот про семью еще хотели сказать? Или вся семья уже тоже увлеклась этим?
Нет, ну, это же заразный процесс. Как бы сумасшествие это дело такое. Оно не может внутри маленькой семьи, так сказать. Я хочу передать привет своей жене, сказать огромное спасибо за терпение эти годы, потому что Шлиссельбургский десант, это уже крутится не только в моей голове, но из полезного. Полезное то, что, ну, во-первых, у меня 3 сына и внук. Есть кому передать, так сказать. И мы теперь знаем по мужской линии, откуда фамилия пошла. Я же начал с того в архиве, забыл сказать, что когда через 3 месяца поиска передо мной легло в архиве в Гатчинском личное дело Шагина Павла Ивановича, моего дела, и фотографию, которого даже мой отец не видел, потому что ему было 3 месяца, когда его отец погиб. Я открываю первую страницу и вижу фотографию, да, и на меня смотрит человек, который даже о моем существовании не знал, но это, как сказать, кровь от крови и плоть от плоти. И вот после этого, вот это реальный переворот сознания уже, вот эта мотивация, когда в эти глаза посмотришь, а дальше в глаза его боевых товарищей, которые дальше стали находиться уже. И вот замотивировал мной младший сын, уж не знаю, его ли это был выбор, но он на флоте-то отслужил, на Балтийском, в Кронштадте, по следам деда. Прошел он.
Я просто читал историю вашу перед нашим эфиром и увидел, что ваш дед еще участвовал в сталинском прорыве.
Это отдельная тема. Очень.
Вот я как раз и хотел сказать, может быть, еще заняться сталинским прорывом.
А мы занимаемся вовсю уже. Да? Не то, что мы дружим с Марией Сергеевной Ингой Вичтомовой. Она внучка поэта Юрия Инги, который погиб в сталинском прорыве, значит, и Вичтомовой поэтессы, которая была в блокадном Ленинграде и дружила с Бергольцем, да, со всеми. Поэтому это наше сообщество, я уже в нем.
А говорите, что прекращаете.
Да.
Елена. Я просто немножко не про Шлиссельбургский десант, а просто про эффект, как бы, да, соучастие. То есть мы говорим о том, что музей, будущий, например, большой музей или новый экспозиция музея обороны и блокады Ленинграда, основная задача чувство соучастия, сопричастия к событию и так далее. Да? То есть на основе личной истории. И вот все выставки, которые вот мы делали вот за последние там, года полтора, они все, мы во все старались включить не только профессионального историка, но и кого-то из потомков. Да? То есть вот у нас сейчас только что закрылась выставка «Блокадный рисунок. Архитектор Светлицкий». И я так понимаю, что эта выставка заставила собраться всю семью. Mm-hmm. То есть там сын, сестра, внуки и так далее, и так далее. Они много лет не собирались, они не очень были дружны, но заинтересованы опять, потому что мы готовили выставку, мы приезжали, смотрели архив дедушки там и так далее, и так далее. Это заставило их объединиться. То есть это вот такой странный эффект. То есть мы всегда думали о том, что музей блокады должен выполнять социальную функцию, но исключительно по отношению к участникам события, да, клуб ветеранов и так далее. И вдруг оказывается, что музей – это уже новая функция получается, да, современная. Это мы должны общаться с потомками, и мы являемся местом объединения как бы уже следующих поколений.
Ну да, это очень тяжело, наверное, проговаривать, потому что понятно, что там уважение к людям, которые пережили там блокаду или которые участвовали в обороне Ленинграда, и не только здесь, да, на всех фронтах и на всех участках этих фронтов. Но, безусловно, вот вы правильно сказали, что наши музеи обычно, они сориентированы на ветеранов. А я еще раз извиняюсь перед ними, да, и воздавая им все должное, но мне кажется, что музей должен смотреть не назад, а вперед. Да. Они скорее больше, наверное, нужны для молодежи, чтобы она что-то узнавала, знала, там, чтобы некое продолжение памяти было. Да. А ветеранам нужно, может быть, не нужно. Ну, и ветеранам тоже это надо, конечно, да. Но вот ориентация все-таки в первую очередь, наверное, должна быть на молодежь, нет?
Да, но тут вопрос в том, что и вот как раз Сибирский десант, тут на самом деле как бы любой находит свой интерес, да. То есть почему вот я начала, что эта история, это и гидрографы, и лыжники, и лыжи, сдача лыж у мирного населения, да, это...
А поисковики,
как
было, наверное.
Поисковики, да. А как организовывалось управление фронтов? То есть историк найдет то, что ему нужно копать в архиве, человек трепетный найдет историю, например, мы там чуть-чуть приводим воспоминания бабушки о Таллинском переходе, когда Балтика была черная от бескозырок, плывущих по заливу, да, то есть каждый найдет свой, то, что его зацепит, как бы, да, то есть и, соответственно, это поэтому это и эксперимент как бы музейный, то есть мы пытаемся соединить в истории события, но не в предметном ряде, вот все вот эти вот смыслы и так далее.
Еще, наверное, проблема, я думаю, ну и музея нынешнего, и музея будущего, это, я не знаю, есть ли она, но мне так кажется, что это, ну, если хотите, соотношение между тем, что в названиях звучит как музей и блокада. Блокада и оборона.
Вы знаете, что...
Между как бы драмой, трагедией гражданского населения и подвигом, независимо ни от чего, людей, которые с оружием в руках
воевали. Если мы просто говорим о том, что это музей жителей города вот этого периода, да? И каждый делает свой выбор. Кто-то идет на фронт, кто-то остается на своем месте в городе. Да? То есть там слова Билибина, крепость не бросают, ее осажденную крепость не бросают, ее защищают. Да? И он трагически здесь погибает от голода. То есть на самом деле как бы вот этот подвиг и трагедия, нам очень сложно это сформулироваться, отшелушив вот беспамятство советского времени. Когда были такие безличные герои, не имеющие ни папы, ни мамы, ни детей, никакого окружения. То есть они просто шли, руководствуясь партией и правительством, и лично Иосифом Виссарионовичем. Да? А тут мы как раз вытаскиваем человеческую историю, и оно как раз уравновешивается, и подвиг, и трагедия. Потому что в данном случае вот эти вот дедушки, да, они делали, они совершенно очевидно понимали, что они идут на смерть. Да? То есть когда они же знали историю событий, они знали, что их должны были поддержать, и они понимали, что идут на смерть. И они сделали еще раз, они сделали свой выбор, они пошли. Да? Потому что они гипотетически могли развернуться вернуться и уйти ночью по Ладоге обратно. И их остановило совсем не то, что какие-то последствия личные, да, потому что и тут как раз вот как бы и это, наверное, и трагедия тоже в том числе, да, потому что смерть, она всегда трагедия, неважно.
Безусловно. Александр, еще такой вопрос. Если из вашего рассказа, если я правильно понял, значит, там ни о каких наградах речь не шла, речь шла только о том, чтобы избежать наказания, как там избежал тот же Маргелов. Но не все избежали наказаний. А вот люди погибшие, да, герои, там какие-то награды были, что-то, какие-то там вручили, да не знаю, посмертно, не посмертно, сделали их героями или орденоносцами.
Дело в том, что самое интересное, что награжденные за этот бой все-таки были. При всем том антураже, который вокруг него складывался. Во-первых, это были гидрографы, потому что гидрографы выполнили свою задачу на все 100%. Они обеспечили проводку войск, обеспечили ее полностью. Да, вот. Это была самая масштабная гидрографическая операция гидрографов Краснознаменного Балтийского флота чуть ли не за всю войну. Это действительно так. Во-вторых, например, 80-я стрелковая дивизия была награждена санинструктор, выносившая с поля боя раненых бойцов, несмотря на то, что дивизия действовала неудачно. Был награжден один из бойцов-лыжников, который доставил донесение о том, о ходе боя. Да, были точечные награды. И вот в этом тоже своя собственная двойственность имеется. Любое событие, оно крайне многогранное, и это своей многогранностью и интересно.
Невероятно быстро прошло время нашей программы. У нас, как всегда, еще в заключении будет рубрика, кстати говоря, связанная с сегодняшней нашей темой. Это «Голоса блокады». Я благодарю всех гостей, принявших участие, и наших слушателей приглашаю на выставку в музее истории, в музее обороны и блокады Ленинграда. Всего доброго, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».
Блокада «Голоса». Вспоминает Виктор Сергеевич Кулешов.
42-го года, по-моему, с 13 июня, рабочий завода имени Воскова. Вот я пошел учеником токаря, потом, значит, меня подучили, стал работать токарем. А завод был инструментальный, его переделали под промышленность, которая пригодна для войны, а в данном случае нам поручили освоить выпуск автоматов. В то время винтовки были, тех не хватало. Вот. Надо было современное оружие, автоматы. Я точил стволы и затворы. А уже каждое утро стояли фронтовые машины, ждали нашу продукцию. И продукцию мы все-таки выдавали. Вот это уже 42-й год, мы освоили это вооружение, и продукцию выдавали. Тяжелый был год и с продовольствием, вот, и со всеми делами. Я первое время ходил с Литейного проспекта на Новгородскую улицу пешком. Работали уже по 12 часов. Ночь я заступил с 8 до 8 утра. Конечно, там где-то полчаса, по-моему, обеденный перерыв был. Уже в час ночи, по-моему, был или в два. Вот у кого что есть, садятся. Неудобно сейчас говорить, конечно, но всякое было. Я говорю, что съели собак, кошек. У нас был такой мастер, Иван, фамилия все время крутилась, забыл. Тот, как обед, достает вот такой бетончик, у него полный крыс. Наварена крыса. Мы все же такие голодные. Ваня, что ты делаешь, что ты делаешь? Он как зверь достает только... За хвост, за голову, только косточки отбрасывает на бумажку. Все. И он выжил. Выжил. После войны, конечно, уже когда было так нормально, кто-то ему напомнит, очень обижался. Ну а что делать? Голод был.
Блокада «Голоса». Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.